Глава вторая. Наши дни. К концу третьего дня бесконечных походов по рождественским ярмаркам и прогулок по празднично украшенным улицам и площадям Рита выдохлась настолько, что всерьез рассматривала вариант завтра сказаться больной и остаться в отеле. Просто чтобы спокойно полежать в тишине, почитать книжку или полистать сайты в интернете. Не есть бесконечные сладости, от которых уже тошнит, не покупать вторую сотню елочных игрушек, которые уже некуда девать, и самое главное — не ходить. Ей показалось, что ноги скоро просто-напросто отвалятся. Они приехали в Вену 3 дня назад. Она, Марк, бабушка и Соня. Бабушка, которой в следующем году стукнет 80, не могла больше путешествовать одна, хоть и отчаянно храбрилась, уверяя Риту, что справится самостоятельно, если у них есть какие-то планы. Нарушать вновь восстановившуюся после многолетнего перерыва традицию ездить в декабре к дорогой подружке в любимый город она не хотела. Бригитта Шульц, подружка бабушки, была еще старше нее самой, а потому, по их собственным уверениям, каждая встреча могла стать последней. В этом году бабуля часто болела и иногда жаловалась на сердце, поэтому отпускать ее одну было бы верхом неразумности. Немного посовещавшись, Марк и Рита решили тоже поехать в Вену. Работа Марка не требовала ежедневного посещения офиса. Рита находилась в декретном отпуске, поскольку Соне еще не исполнилось 3 лет, а потому они вполне могли позволить себе маленькое путешествие. Фрау Шульц и Вера Никифоровна предпочитали ходить по театрам и концертам, выбираясь на рождественские ярмарки лишь к вечеру и перемежая их посещением бесконечных венских кофеен, предоставляя возможность молодежи гулять самим, не оглядываясь на 2 старых развалин. Бабуля, всю жизнь преподававшая немецкий язык, знала его в совершенстве, в то время как Рита и Марк не были способны оценить и вообще понять оперное пение на чужом языке. Хотя Рита всю жизнь прожила с бабушкой и немецкий учила с 1 класса, а Марк происходил из семьи, болезненно гордящейся своими немецкими корнями, этот язык так и не стал им достаточно близким. Если Рита еще понимала, что привлекает в ярмарках 3-летнего ребенка, тоннами лопающего сладости и не слезающего с многочисленных каруселей, то как может бесконечно ходить по ним человек, не расстающийся с тростью, она представляла плохо. Видела, как Марк по вечерам почти горстью глотает обезболивающие таблетки, которые обычно не употребляет принципиально, а утром снова встает раньше всех и требует идти гулять. «Я просто никогда раньше не был на рождественских ярмарках в Вене. Представляешь?» — усмехнулся он, когда Рита спросила об этом по дороге на очередную площадь. Сегодня они отправились на небольшую ярмарку в западном районе города, поскольку именно здесь бабушка и фрау Шульц наслаждались очередным театральным представлением. В других городах был, в Вене был в другое время года, а вот ярмарки и Вена никогда не совпадали. А это, оказывается, весьма завораживающее зрелище. Марк скосил на нее глаза и улыбнулся шире. «Ты устала, что ли? Хочешь остаться завтра в отеле? По крайней мере, выйти из него ближе к вечеру точно не откажусь», честно призналась Рита, чувствуя, как при каждом шаге боль от ступней поднимается к коленям, плотно охватывает голени и как будто стягивает с них кожу. Она не привыкла столько ходить. «Гретхен», — Марк посмотрел на сидящую у него на руках девочку, — «твоя мать выдохлась на 3-м круге. Мы победили, как я и говорил». Соня беззвучно рассмеялась, заставив улыбнуться и Риту, хоть она и пыталась напустить на себя обиженный вид. Эти двое всегда находили общий язык и строили козни против нее. Детские, смешные, нелепые, но всегда совместные. Если бы кто-то сказал Рите 4 года назад, когда она только познакомилась с Марком, что этот язвительный, циничный, немного хамоватый, но такой обаятельный медиум, который не может нормально ходить после тяжелой аварии и разговаривает с призраками после нее же, станет лучшим в мире отцом, она бы ни за что в жизни не поверила. Впрочем, иногда ей казалось, что все дело в необычности их ребенка. Возможно, если бы Соня была самой обыкновенной девочкой, Марк не проявлял бы к ней столько интереса. «Ладно», — смилостивился Марк. «Завтра отдыхай. Мы с Гретхен сами погуляем. Снова сходим на Ратушную площадь. Если прийти пораньше, то в кафе напротив ярмарки можно занять столик у самого окна. А оттуда открывается прекрасный вид на нее. Я как раз хотела сделать несколько набросков. Гретхен тоже порисует, правда?» Он снова вопросительно посмотрел на дочь, и та активно закивала головой. Она пошла в отца художника не только внешностью, заполучив светлые волосы и карие глаза, но и любовью к рисованию. О таланте пока говорить было рано, хоть Марк и утверждал, что он у нее определенно есть, но, по крайней мере, желание бесконечно пачкать карандашами и красками альбомные листы, а иногда и стены, у нее точно было. Пару месяцев назад Марк записал ее в художественный кружок, и она оставляла далеко позади даже детей постарше. Они гуляли по ярмарке до самого вечера, наслаждаясь горячим вином со специями, запах которого витал над городом, яблоками в карамели, предрождественской веселой атмосферой, и лишь однажды прервались на поздний обед в ресторанчике неподалеку. На город уже опустилась темнота, усиливая ароматы праздника. Засверкала и заискрилась яркими красками площади, все на ней. Деревья, бесконечные павильоны с едой, игрушками и сувенирами, карусели для детей, кукольный театр и, самое главное, высокая нарядная ель. И хоть снег в этом году не спешил радовать жителей столицы Австрии, приближение чуда так и витало в воздухе. Марк хромал уже так сильно, что Соне пришлось ходить самой, лишь держа его за руку. Но и она все чаще терла глаза и даже отказалась от очередного имбирного пряника, который поглощала как маленькая черная дыра. «Может, начнем выдвигаться в сторону отеля?» — предложила Рита, видя все это дело. «Я напишу бабушке СМС, она возьмет такси, доберется до отеля сама, а чуть позже все вместе поужинаем где-нибудь». «Может, и правильно», — вздохнул Марк, но Соня тут же дернула его за руку и указала куда-то вперед. «Еще карусели», — обреченно вздохнул он. Девочка кивнула. Марк вопросительно посмотрел на Риту. Та присела на корточки, оказавшись дочерью одного роста, и улыбнулась. «Может быть, завтра?» Соня сердито нахмурилась. «Мы придем свежие, отдохнувшие. Ты будешь кататься столько, сколько захочешь. Обещаю». Пшеничного цвета брови почти сошлись над карими глазами, а нижняя губа выпятилась так сильно, что рисковала стать длиннее курносого носика. Марк сдался первым. «Ну ладно, но один круг». Соня радостно улыбнулась и хлопнула в ладоши. «Она из тебя веревки вьет», — тихо заявила Рита, снова поднимаясь на ноги. «Зато я добрый полицейский, а ты злой», — усмехнулся Марк. «И поэтому ты завидуешь». Он коснулся губами кончика ее носа. «Мы быстро». Рита несколько секунд наблюдала за тем, как они вдвоем шли в сторону каруселей. Мужчина, который слышит призраков, и девочка, которая за всю свою жизнь не произнесла ни звука. Каждый раз, когда Рита смотрела на них, что-то странное шевелилось внутри нее, таинственное и непонятное, как предчувствие чего-то важного, но чего именно Рита не могла определить. Два самых необычных в мире человека. Впрочем, она тоже прекрасно вливалась в их компанию со своим даром, который уже начала ненавидеть. Может быть, у таких людей, как она и Марк, просто не мог родиться другой ребенок. Купив глинтвейн в большой красивой чашке, в основном из-за самой чашки, за которую пришлось немного переплатить, зато можно было не возвращать и оставить себе в подарок. Рита нашла скамейку и опустилась на нее, вытащив из сумки телефон. Она прекрасно знала и Марка, и Соню. Одним кругом на карусели они не ограничатся. Сразу после Нового года ей предстояло выйти на работу, поэтому все свободное время она посвящала подготовке. Читала научные статьи, чтобы быть в курсе новых тенденций, учебники, чтобы вспомнить что-то, если вдруг забыла, и просто последние новости из мира медицины. Она любила свою профессию, долго шла к ней и даже была немного расстроена, когда поработать удалось всего полтора года. Собиралась выйти из декретного отпуска, едва ребенку исполнится 2 года, но сразу после рождения Сони поняла, что это невозможно. Девочка не была немой, это в один голос твердили все врачи. Она прекрасно слышала, улавливала не только интонации, но и понимала слова, только ничего не говорила. Немые люди все же умеют издавать хоть какие-то звуки. Мычание, смех, плач. Соня же не умела ничего из этого. Как отправлять ее в детский сад, Рита понимала плохо, поэтому решила дать ей еще немного времени. Вариант отправить ее в специальную группу к глухонемым детям они на семейном совете отмели сразу. Возможно, именно это и не давало ей покоя каждый раз, когда она смотрела на дочь. Она еще такая маленькая. Как она справится с трудностями? Как переживет осознание, что она не такая, как другие дети? Рита так увлеклась чтением очередной статьи, что перестала замечать время. Очнулась лишь тогда, когда кто-то совсем рядом окликнул ее. «Эй, девушка, вы меня слышите?» Она оторвалась от телефона и не сразу поняла, что именно ее удивило, лишь секунду спустя сообразив. К ней обращались по-русски. Конечно, на ярмарке было полно туристов из русскоговорящих стран. Она то и дело слышала русскую речь, но ведь сама сейчас молчала. Как в ней узнали русскую? Хотя, вполне возможно, девушка, стоящая перед ней, просто не знала другого языка или же умудрилась заглянуть в телефон и увидеть знакомые буквы. Неожиданная собеседница выглядела необычно. Невысокого роста, в черном пальто нараспашку, с длинным вязаным шарфом, обвивающим шею, как удав, в рваных джинсах, из которых выглядывали уже посиневшие от холода коленки, и чуть растянутом свитере, ботинках на толстой подошве и с ярким рюкзаком за плечами. Она больше всего походила на американских хиппи. На вид ей было не больше 18, но, возможно, несколько лет скрадывало полное отсутствие макияжа. Рите казалось, что в современном мире девочки красятся практически с первого класса школы. С появлением Сони она начала внимательнее относиться к таким вещам, хотя Соне, конечно же, до этого было еще далеко. «Простите?» — Рита вопросительно приподняла брови. «Не хотите шарики купить?» Девушка-хиппи сунула ей под нос большую коробку, в которой лежали 4 новогодних шара удивительной красоты. Больших, ярко-оранжевых, цвета первых одуванчиков, расписанных явно вручную серебристой краской и посыпанные сверху блестками. Рита с трудом заставила себя оторвать взгляд от красоты. «Спасибо», — она с сожалением покачала головой. «Мы накупили уже на 5 елок». «Пожалуйста», — девушка не собиралась так быстро сдаваться. «Всего 20 евро. Я не рассчитала немного, потратила все деньги. Самолет домой только завтра, а есть хочется уже сегодня». Она озорно улыбнулась, и Рита не выдержала. Игрушки на самом деле были невероятно красивыми. Наверняка стоили под 100 евро. За 20 невозможно было устоять. Вдобавок они очень походили на елочный шар, который давно, когда Рите было 12, и она с бабушкой приехала в Вену в первый раз, фрау Шульц купила ей в подарок на ярмарке. Только тот шар был серебристого цвета. Рита очень любила его и рыдала 2 дня, когда однажды по неосторожности разбила. И она не удержалась. «Спасибо вам», — горячо поблагодарила девушка, получив заветную бумажку и сунув ей в руки коробку. Рита не успела ничего ответить, как девушка уже бросилась бежать, на ходу помахав кому-то рукой. Быть может, подружке или молодому человеку, с которым приехала сюда. Рита ей даже немного позавидовала. Она всегда была слишком правильной, слишком прагматичной, старалась просчитывать свои действия наперед, тщательно контролировала доходы и расходы, крайне редко совершала что-нибудь спонтанное. Она никогда не смогла бы потратить все деньги в путешествии и потом продавать покупки, чтобы дождаться самолета или оплатить обратный билет. А вот Марк наверняка смог бы. Стоило только вспомнить о нем, как они с Соней появились в поле зрения. Соня держала в руках очередной красочный пакет, а Марк крутил головой в разные стороны, наверное, выискивая взглядом Риту. Она помахала ему рукой, привлекая внимание. «Это не ребенок, «Электровеник», — пожаловался Марк, опускаясь на скамейку рядом с ней и вытягивая левую ногу, едва заметно поглаживая колено ладонью. «Что, добрый полицейский начал звереть?» — поддела Рита. Марк состроил ей рожицу, но вместо ответа заинтересованно посмотрел на коробку в ее руках. «А я смотрю, ты времени даром тоже не теряла. А кто вчера говорил, что нам уже хватит игрушек?» «Оно само в руки упало», — рассмеялась она, коротко пересказав ему разговор с девушкой-хиппи, не умеющей рассчитывать бюджет. «Я подумала, что можно подарить всем родственникам по шарику. Один бабуле, один твоей сестре, еще один родителям. Будет такая маленькая семейная реликвия. Как знаешь, были когда-то модными кулоны с двумя половинками сердца для влюбленных». Марк удивленно нахмурился, как будто пересчитывал в уме игрушки и людей, кому Рита собралась их дарить. Поженившись, они какое-то время жили в его квартире-студии, но после рождения Сони перебрались к Вере Никифоровне. У той было 3 комнаты, и они вполне комфортно могли жить все вместе, оставив студию действительно студией. Соответственно, и елку ставили общую. Значит, последний шар достанется вовсе не им самим. «А кому четвертый?» Рита смутилась, преувеличенно внимательно наблюдая за прыгающей на одной ноге возле домика с жареными каштанами Соней, которая, казалось, уже забыла об усталости, а затем повернулась к Марку. «Я хочу предложить позвать на Рождество твоего брата с семьей». Судя по выражению его лица, он подумал, что ослышался. «Зачем?» Рита подозревала подобную реакцию и давно мысленно выстроила целый монолог, призванный убедить его в правильности такого решения. Однако сейчас все заготовленные слова вылетели из головы. «Потому что это неправильно», — сказала она. «Он твой брат, и это неправильно, что вы не общаетесь». «Я 3 года спал с его женой», — с сарказмом напомнил Марк. «Ты думаешь, мы можем нормально общаться?» «Но ведь вы же общались после этого 8 лет. Ключевое слово, Рита, нормально», — сквозь зубы процедил он. «Нормально мы не общались». Рита почувствовала, как от волнения вспотели ладони, хотя на улице стоял небольшой мороз, и закружилась голова. Но отступать она не собиралась, да и некуда теперь было. «Так, может быть, пришло время все исправить?» Стараясь, чтобы голос не дрожал, спросила она. «Марк, нельзя жить прошлыми обидами. Да, те 8 лет вы нормально не общались, вы портили жизнь друг другу и всем вокруг. Может быть, пора это исправить?» «Думаю, родители не согласятся. Всем было хорошо последние 4 года, когда мы не пересекались. Родители будут только за, если вы, наконец, помиритесь». Марк, наконец, посмотрел на нее, и Рита поняла, что он обо всем догадался. «Вы ведь уже говорили об этом, так?» — спросил он и, не дожидаясь ее ответа, продолжил. «Может быть, и с Францем уже все обсудили?» Рита молчала. Идея позвать старшего брата Марка на Рождество пришла ей в голову около месяца назад. Его родители предложение горячо поддержали, хоть отец и высказывал сомнения, что добром это не кончится. Однако они взяли на себя заботу уговорить Франца, а Рита должна была решить вопрос с Марком. И вот, кажется, она свое задание бесславно провалила. «Вот как?» — глухо произнес он, правильно истолковав ее молчание. «Ну что ж, очень приятно, что вы все решили за моей спиной». Он поднялся со скамейки и оглянулся в поисках Сони. Та уже переместилась от домика с каштанами к домику с яркими игрушками. Найдя ее взглядом, Марк подхватил трость и так быстро, как мог, направился к ней. «Марк!» — Рита поднялась следом. «Марк, постой!» Несколько прохожих оглянулись на них, и Рита поспешила следом за ним, чтобы не кричать. «Марк, послушай!» Однако он не слушал. Торопливо шел вперед и даже не оглядывался, хотя наверняка слышал ее. «Гретхен!» — позвал он. Девочка, в отличие от него, на зов сразу обернулась и в припрыжку побежала к нему. Марк подхватил ее на руки так легко, словно не хромал только что, сильно опираясь на трость. Рита догнала его, когда девочка с широкой улыбкой уже что-то показывала ему в той стороне, откуда прибежала. «Марк», — прилично запыхавшись, снова начала Рита, останавливаясь рядом с ними. «Так нельзя!» Ее слова оборвал визг тормозов где-то позади них. Глухой удар, а затем женский крик. Они переглянулись, замерли на мгновение, и Рита первой бросилась туда. Марк с Соней на руках поторопился следом. На узкой односторонней дороге, где было совсем мало машин, и те не разгонялись слишком сильно, поскольку вокруг бродили толпы туристов, замер на аварийной сигнализации небольшой красный автомобиль. Рядом с распахнутой водительской дверцей стояла пожилая женщина, держась одной рукой за машину, а второй за сердце. «Она бросилась мне под колеса, сама бросилась», — всхлипывая, утверждала она по-немецки. Небольшое количество народа уже столпилось на краю тротуара, испуганно глядя на лежащее перед машиной тело. Кто-то звонил по телефону, кто-то старался увести детей, но большинство просто смотрело. «Пропустите, я врач», — еле вспомнив, как это будет на немецком, велела Рита, пробираясь к пострадавшему. Девушку она узнала сразу. Получасом ранее именно она продала ей те самые желтые шары, которые наверняка разбились вдребезги, когда Рита бросила пакет на асфальт и присела возле пострадавшей. То, что она мертва, стало ясно сразу. Из-под ее головы разливалась большая темная лужа, быстро увеличиваясь в размерах, а безжизненные глаза слепо смотрели в переливающиеся огнями рождественского города неба. Длинный вязаный шарф размотался, держась теперь за шею лишь самым кончиком, а один ботинок слетел с ноги и лежал под колесом машины. Почти сразу Рита почувствовала, как кожа на ее ладонях стала на несколько градусов горячее. В нее вонзились тысячи мелких иголочек, которые не приносили боли, но вызывали желание приложить руки к голове мертвой девушки и впустить в нее таинственные серебристые нити, уже начавшие завязываться внутри нее. «Рита, нет!» Она подняла голову и только тогда поняла, что Марк стоит рядом, и Соня во все глаза смотрит на мертвое тело. «Унеси Соню отсюда!» «Она умерла. Ты не можешь помочь. Ты же знаешь, что могу. Нельзя помочь всем». Рита закусила губу и посмотрела на мертвую девушку. Марк прав. Нельзя помочь всем. Она убеждала себя в этом с того самого момента, как вообще узнала о своем даре. У нее есть муж, дочь, бабушка, и в первую очередь она должна думать о них, а не о незнакомых девушках, случайно оказавшихся не там, где нужно. Но разве Марка когда-то она спасла не так? Она ведь не знала его, видела впервые в жизни, и он был ей абсолютно никем. Тысячи машин ежедневно попадают в аварии, сотни людей гибнут в них. И если бы она тогда задумалась над тем, что не сможет спасти всех, он не стоял бы сейчас рядом с их дочерью на руках. Рита медленно опустила руки, чувствуя, как маленькие иголочки исчезают одна за другой. Серебристые нити обиженно растворяются в ее голове. А затем с трудом поднялась на ноги, чуть отходя от девушки, которая не могла помочь. Где-то вдали завыла сирена службы спасения, возвещая о том, что ее участие больше и не нужно.